обращения. В общем-то, моя короткий доклад смыкается в какой-то мере с тем, о чем говорил Митя. Я бы хотела с тем, о чем говорила Карина Крема. Я бы хотела обратить внимание на такой феномен, который тоже связан с тревожностью. Это феномен фрикритета. И, в общем-то, если здесь обсуждались вначале концепции материального труда, да, которые скорее такие общие теоретические концепции и состояние приоритета и прикритизация труда, это как раз более часто, скорее всего, социологический пример, через который мы можем это то, что говорил Митя, и то, что говорила Карина Гриман по поводу нормальных практик, которые сложились в постсоветском контексте, мы как-то можем с этим разобраться. Так вот, чтобы не быть голословной, фрикритет – это, в общем-то, такая нестабильная форма занятости, стабильность, человекообразная, прерывистая работа в современном обществе, которая связана с отсутствием стабильного также дохода и отсутствие каких-либо социальных гарантий, когда социальные гарантии снимаются, да, когда не покрываются социальные риски. В общем-то, вот такой приоритетный труд возникает в Европе в 80-е годы, и он связан с неолиберальными реформами в то время. Такой социолог, как Астейн, например, изучая ситуацию приоритетного труда во Франции, отмечает, что он называет приоритет атипичными формами труда и отмечает, что возникает такой тип труда прежде всего среди иммигрантов и самых беднейших незащищенных слоев населения. Именно в 80-е годы в разгаре безработицы, и для этого правительство Франции предпринимает такие меры, как бы создание краткосрочных типов занятости для того, чтобы как бы искусственно погасить вот эту безработицу. И дальше появляется срочный контракт, который заменяет бессрочный, дальше снижаются социальные гарантии, и дальше мы знаем, что как бы вообще 80-е годы, да, это период этих неолиберальных реформ, которые, собственно, привели к последствиям, потому что мы имеем сегодня. А что касается, то есть возникает несрочный контракт, договор и временная занятость, да, которая покрывает сначала вот эти слои населения, самые незащищенные. Дальше распространяется уже как на другие формы труда, на другие типы занятости. Собственно, здесь может быть смыкается как раз с этим материальным трудом, да, который покрывает как раз средний класс, культурные индустрии, которые креативные индустрии, которые начинают развиваться. А если говорить о постсоветском контексте, то здесь ситуация несколько другая. Представляете, что, в общем, приоритет, как форма таких трудовых отношений, она была связана, естественно, с переходом к рыночной ситуации в 90-е годы. И если Костель как бы полагает, что Франция, она была связана таким незащищенным своим населением и как попытка погасить безработицу, то в России, как бы, да, в постсоветском контексте, безработица после падения советской системы носит более массовый характер и касается, в общем, практически всех слоев населения, не только самых обездоленных, незащищенных, как это перманентное состояние общества действительно. И в результате как государство здесь не старается регулировать какими-то способами сложившуюся ситуацию, то есть не возникает новой формы контрактов. По сути, государство как-то вмешивает свои процессы, и поэтому начинается, как представляется, такая стихийная самоорганизация определенных общих населения самых разных, да, по классу. Самоорганизуются не в инициативе, чтобы просто выжить. И вот отсюда возникает.
что не работает, а люди сами пребывают в обществе частно.
Ну да, то есть вот такие изобретательные креативные формы вот такой атипичного труда, они возникают повсеместно. И я хочу сказать, что они также возникают и в творческих работах. Да? Потому что, как нам известно, как раз в 90-е годы меняется положение интеллектуалов и, собственно, творческих, людей, ранее творческой сфере, поскольку сокращается сильно финансирование, и многие из людей, которые работают в этой сфере, они вынуждены искать себе тоже какие-то креативные подработки. 2, 3, 4 подработки. И поскольку нет, как бы государство не контролирует этот процесс, нет, не возникает никакого там вот этих форм контракта, там, краткосрочного или еще какого-то, я думаю, что до конца 90-х это вообще отсутствует, то как вот люди как бы сами начинают придумывать, как бы через друг друга изобретать при помощи дружеских связей какие-то альтернативные формы заработка, которые никак не фиксируются, которые растут вот как бы через эти неформальные практики, да, как говорила Карина Туман. И в этом смысле ситуация более специфическая и сложная, как мне кажется. Поскольку это такой хаотический процесс, который сложно контролировать, то в этой среде неформальных отношений, если говорить в целом, сложно как бы выделить позиции работодателя и позиции работника. Если говорить о таких фрилансах, странах типа работ, да, странах систем заработка, то между как бы работодателем, да, и работником, если так пытаться разделить эти позиции, в общем, возникают очень личные дружеские отношения, которые способствуют дальнейшему усугублению как бы спекуляции на таких неформальных формах, бартера, там еще каких-то взаимоотношений. И я бы хотела сказать, что это очень как раз характерно для в целом для системы, для культурной индустрии, да, которая, в общем-то, базируется на таком принципе неформальных отношений. И что в последнее время, когда мы видим совершенно другой тип этой системы, которая сформировалась в конце 2000-х, то вот эта система неформальной связи, она остается доминирующей. И здесь, если говорить о вот, культурной индустрии, интеллектуальном труде и стихийных формах такой самоорганизации, то вообще надо сказать, что само возникновение этой системы в 90-е годы здесь, оно носило, это тоже была как неформальная практика, когда люди, как бы тоже такой офис самоорганизации, когда возникали альтернативные частные институции, и чтобы ускользать от как бы разрушающихся советских институтов, музеев, науки и так далее, люди стягивали совершенно разные люди с разным интеллектуальным как бы уровнем и так далее. Они стягивались в эту неофициальную среду, чтобы сделать ее эффективной. И эти процессы, в общем-то, описал Виктор Мезиан, да, когда говорил о тусовке, что, в общем-то, система 90-х годов, она приходит на такую тусовку, где нет никакого общего дела, нет никакой общей цели, существуют эти неформальные отношения, да, когда люди общаются лицом к лицу, когда создаются альтернативные формы институции, они исчезают, появляются снова, вот такая нестабильность, гарантирует никакого цельного продукта, поэтому ни одна из институций как бы не ведет какую-то культурную политику или не продвигает какие-то политические, социальные другого рода идеи и остается вот в таком неформальном плавающем состоянии. Что касается системы труда, да, и приоритета, то здесь интересен как раз момент, что в 2000-е годы вот из этой тусовки как выделяются лидеры, которых тоже Мезиан обозначает как там функция человека музея, да, вокруг которого концентрируется некое сообщество и рождается альтернативная институция. Затем как бы с притоком частных там нефтяных денег в 2000-е годы эти институции действительно, ну, как мы имеем сейчас там бензовод и так далее, то есть эти институции проявлены вполне конкретно материальной формой. Но функция вот этого человека музея или человека-галериста, да, который вокруг себя все концентрирует, она остается. И по-прежнему, как бы нанимая штат каких-то работников, которые обслуживают его галерею, или взаимодействие с художниками, или приглашая куратора делать выставку, то работодатель, да, бывший вот этот тусовщик, бывший там, человек в музее, он продолжает себя вести по инерции в соответствии с тем кодексом формальных отношений, с кодексом вот этой тусовки, о которой говорил Мизиан. И как бы обрадовываясь риторикой дружбы, как бы не может не оплачивать труд там того же художника, куратора, критика и так далее. То есть в арт-системе возникает такая гибридная странная форма вот этих дружеских связей, которые по сути легитимируют эксплуатацию, да, чудовищно здесь. И как бы прикрываясь дружбой, по-прежнему в арт-системе невозможно как бы указать, что ты мой работодатель, а я твой там работник. Потому что каждый знает, что работодатель, там твой работодатель, условно говоря, кто его жена, почему у него там нет денег, чтобы заплатить тебе зарплату, вы можете с ним выпить после работы, и он может тебе сам подкинуть 3 приоритетных работы, понимая, что у тебя очень тяжелые как бы условия труда, что тебе надо платить аренду. А возможно, он сам там, в прошлом вспомнит, как он платил аренду и так далее. То есть вот это бесконечное накручивание вот такого неформального отношения приводит к усугублению, да, к эксплуатации. Интересно, что не работодатель не остановится тогда уже в этом новом качестве. Не работник как бы не мыслит себя как работник. Собственно, остается иллюзия, что это тусовка, что это часть такой жизни, неформальной, досуговой. Нет отношения, по сути, к своей деятельности как к трудовой. И, с одной стороны, от этого да, тоже вытекают проблемы неоплаченного труда, проблемы вот этих атипичных форм занятости, потому что, работая в пространстве выставочном, галерейном, там, в пространстве какой-то другой институции, внутри арт-системы, многие вынуждены еще иметь там, 3, 4, 5, там, 10 подработок, чтобы заниматься таким творческим трудом, находясь в ситуации вот этой как бы тусовки. Здесь вот я обозначила проблему неформальных да, отношений, дружеских связей, которые прикрывают свою эксплуатацию, отсутствие контрактов, правовой базы, потому что когда, опять же, да, такая же ситуация, которую Карина Климанова описала, что когда вы еще вот так между собой, и у меня есть свет, то зачем как бы, вот эти контракты, зачем менять себя какими-то договорами, если же все очень прекратится. С одной стороны, и с другой стороны, что как бы существует опять же форма креативного арта, там, ты мне мастерскую, а я тебе картины там свои, там, и так далее. И мне кажется, чтобы эта ситуация как-то изменилась, я считаю, что необходимо действительно формализовать эти отношения. В первую очередь речь должна идти о формализации труда и вообще постановке проблемы работы в этой арт-системе, да, и вообще говорить не только про художников, да, и сюда также входить интеллектуалы, что это как к этому надо относиться как к работе. И за эту работу необходимо требовать да, какие-то оплаты своего труда. Ну, собственно, закончу тем, что как бы, ну, до конца, да, я думаю, что формализовать эти отношения возможно, в каком-то смысле. Но важно выделить вот эти две базовые позиции, вот тогда еще работник, который уже позволит